Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 августа 2016 года. Основа для будущего поколения. Вопрос. Как вы думаете, кто-нибудь из обычных людей понимает, что такое духовное? Ответ. Нет. Поэтому и сказано, только тот понимает, кто входит в духовный мир. И объяснить это людям тоже нельзя, ведь через несколько минут они все равно забудут, что я сказал. Реплика. Я знаю вас уже 20 лет, вы положили всю жизнь на развитие и распространение каббалистической методики, и вдруг сейчас говорите, что ее никто не понимает. Ответ. В каждом поколении есть свой маше, который ведет это поколение, страдает и переживает за него. Он вынужден заниматься распространением, считает это своей миссией, и что бы с ним ни случилось, он обязан день ото дня идти вперед, вести за собой народ и распространять. Я считаю своей заслугой то, что знакомлю мир с трудами Бааль-Сулама и Рабаша, с подлинной каббалой, и человечество уже имеет возможность доступа к ней на всех языках, во всех видах информации. Вопрос. Помогает ли это тому, чтобы в человеке вспыхнула точка в сердце? Ответ. Точка в сердце зависит не от меня. Я делаю все, что могу, и подготавливаю основу в нашем мире, чтобы эта точка вспыхнула в каждом. А человек, войдя в интернет, на какие-то сайты, в какие-то блоги, увидит, что люди интересуются и занимаются каббалой. И на всех языках есть литература, клипы, книги, фильмы, записи, всевозможные беседы. В итоге это станет основой для следующего поколения. Вот это самое главное, ведь все предыдущие каббалисты были скрыты. Поэтому основной моей задачей было распространение трудов Бааль-Сулама и его старшего сына, моего учителя Рабаша. Я думаю, что в результате общих усилий моих учеников мы с этим успешно справились. Вопрос. Вы считаете, что благодаря этому мир во многом меняется? Ответ. Благодаря этому мир меняется в худшую сторону, как это было когда-то в Египте. Он начинает ощущать темноту, быстрее движется к цели. Этим мы способствуем ускорению, акселерации всего развития. Я очень надеюсь, что еще при своей жизни увижу положительные изменения в мире. У меня есть такая надежда. Ведь если случилось так, что Европу завоевывает ислам, то, может быть, она еще и пробудится к истинному движению. Посмотрим. Но наша задача заключается в сплочении народа внутри Израиля, соединить его здесь и, если можно, во всех странах мира для того, чтобы через него прошел свет на все человечество. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 13 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Все определяет цель. Вопрос. Мне не нравится страна, в которой я живу. Я люблю человека, который не хочет меня. Что же мне делать? Ответ. Я думаю, что надо приподняться над всем этим. Я не представляю, что значит любить, не любить. Вы сначала сопоставьте это с целью жизни. И тогда, возможно, то, что вы не любите, полюбите. А в том, что сегодня предпочитаете, наоборот, разочаруетесь или даже возненавидите, станете отстраняться от этого. Поэтому вы должны произвести оценку ценностей. Ведь не важно, где человек живет. Я совершенно не думал, что когда-нибудь буду жить так, как сейчас. Все должно определять цель. А цель – это раскрытие Творца человеку в этом мире. Ничего иного нам не надо. И тогда вы будете абсолютно счастливы во всем. Постижение вечности, бесконечности, совершенства здесь и сейчас. И для вас не будет иметь значения, в какой стране вы живете, чем занимаетесь, с каким партнером идете по жизни и так далее. Ведь вы поймете, почему Творец поставил вас в эти рамки, и все у вас устроится. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
В сети сил управления. Вопрос. Окружающий мир с каждым днем становится все агрессивнее и страшнее. Как обращаться с людьми на работе, в транспорте и прочих местах? Ведь у них пока еще не раскрывается точка в сердце. Ответ. Я советую вам углубиться в себя и меньше соотноситься с окружающим миром. Вы его не исправите. Самое лучшее, что вы можете сделать, немного отстраниться от окружающего мира и погрузиться в собственные изменения. Когда высшая сила начнет проявляться в вас, мир для вас засветится по-другому. Вы увидите, насколько окружающие люди далеки от вас, и поймете, что они управляются свыше, и в них нет ничего своего, личного, никакой свободы воли, характера и так далее. Так с ними играют свыше. Вам раскроется вся система. Вы увидите 7 миллиардов людей, снующих туда-сюда, как муравьи. Все мы находимся в сети сил, которая управляет каждым существом на Земле, в том числе и нами. И не надо относиться к людям как к чему-то, что имеет свободу воли. Вам станет ясно, как из сети сил, в которой мы находимся, притягивать на себя положительную силу, приподниматься с ее помощью над общей судьбой и обретать новую особую судьбу. Это будет в ваших силах. Из урока на русском языке 17 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Ахишена. Методика самоустремления. Конгресс в Санкт-Петербурге. Урок номер 1. Ахишена, ускоряя время, это самоустремление. Каждый из нас знает, как он пришел к науке Каббала. Человек в какой-то момент времени вдруг неизвестно откуда получает некое возбуждение и начинает искать. Он ощущает отсутствие смысла жизни, не чувствует ни в чем вкуса и устремляется куда-то, сам не зная, что ищет, пока не находит. В первоисточниках говорится, что этот творец приводит его в особое место, к особому обществу, которое тоже занимается поиском смысла жизни, пытается ответить на вопрос: в чем суть нашего существования? В чем смысл существования всего мира, всей природы и даже того, что выше нее? В итоге все эти вопросы и привлекли нас к тому, что мы нашли нашу группу, организацию, общество, в котором самое главное – постичь смысл жизни и смысл всего бытия. Придя в группу, мы были готовы вкладываться и делать все, что надо. Мы хотели, чтобы нас приняли в группе, чтобы мы поскорее влились в нее, стали там своими и быстрее устремились вперед. Нас подталкивало к этому наше желание. Таким образом, Творец пробуждает человека, приводит его в нужное место, дает ему желание, устремление, внутреннее давление, и человек в итоге делает все. Он включается в группу, учится, прикладывает всевозможные усилия, лишь бы реализовать это желание. А затем это желание вдруг куда-то пропадает, затухает. Куда оно исчезает, мы не знаем. Творец забирает стремление, которое он раньше возбуждал в человеке, чтобы дать ему возможность самому создать его в себе. Каким образом человек может сделать это? Ведь он ничего не знает. Пока он учит, читает, пока весь материал входит в него, проходит много лет. В Каббале период латентного развития может длиться 10-15 лет, и это можно считать нормальным. Правда, сейчас происходит акселерация этого процесса, и теперь он занимает гораздо меньше времени. Человек начинает осознавать, что все, что в нем есть, это желание, и оно полностью управляется Творцом. Творец держит его сверху, за шкирку. В Каббале об этом очень просто сказано: сердце человека находится в руках Творца. Под сердцем имеется в виду наше желание. И поэтому желание больше, желание меньше, к чему оно направляется, чего мы хотим в нашей жизни, все это не наше, абсолютно не наше. От нас зависит только достичь осознания, что все это исходит от Творца, и мы имеем дело только с Ним. Тогда мы начинаем ощущать, что находимся в скрытии. И действительно, даже понятие «мир» – «олам» происходит от слова «элем», то есть скрытие, алама. Мир – это скрытие Творца, и мы должны его раскрыть. Для этого у Творца есть всего лишь две системы управления. Одна называется Бейто в свое время, а вторая – Эхишена, ускоряя время. Если мы желаем правильно работать, то должны создать группу. У человека не может быть своего желания, ведь его сердце находится в руках Творца. А группа может создать в себе определенные условия, которые выше каждого из товарищей, и они будут работать вместо Творца, причем якобы вопреки Творцу. То есть группа сможет возбуждать Творца как источник высшей силы, источник света, чтобы он произвольно изменял наши желания, если группа решает это вместе. И Творец будет всегда слушать, что делается в группе. Для этого каббалисты указывают нам, как действовать. Но во всех обстоятельствах мы не должны отрываться от мысли, и, если можно, даже от ощущения, что находимся в полной связи с Творцом. И все происходящее в нас исходит только от Него, путем абсолютного добра. Нет никого, кроме Него. Как только мы настраиваемся на такое восприятие мира, себя, всех обстоятельств, они начинают видеться по-другому. Но как в начале нашего пути, когда человек приходит в группу, потому что в нем возбудилось желание раскрыть Творца, но он еще не знал, что оно к Творцу, к той единой силе природы, которая всем управляет, а потом это желание исчезает. Так повторяется много-много раз. Творец генерирует в каждом из нас пробуждение, и мы радуемся этому. Нам кажется, что оно от нас или что мы получили его от него. Но когда затем это желание угасает, мы не считаем, что это исходит от него. Мы не видим его флирт с нами, не чувствуем, что он просто немного отходит от нас, как мы от маленького ребенка, когда желаем научить его ходить. Это мы забываем, этого не ощущаем. И здесь требуется большая помощь группы, чтобы помнить об этом. С этого и начинается путь Ахишена, когда мы самостоятельно, целеустремленно не отпускаем Творца. Он отдаляется от нас, а мы всей группой, как маленькие дети, делаем к нему шаг вперед. Несмотря на то, что он отходит, мы делаем еще шаг. Он отходит и еще шаг. Так мы учимся ходить. Но один человек не сможет этого сделать. Он должен обязательно быть внутри группы, чтобы получать от нее поддержку, чтобы не забывать, что все это делается неспроста, что это не случайности, рок или какое-то событие, происходящее в мире, в семье, на работе, которые влияют на него так, что он вдруг забывает обо всем и ему все расхотелось. Ничего этого нет. Есть только одно управление свыше, когда Творец забирает возбуждение, исходящее от него, и желает, чтобы мы возбудились своим устремлением к Нему. В этом и заключается путь Ахишена – методика самоустремления. Мы не можем воплотить ее сами, только в группе. Через группу можно возбудить на себя действие силы Творца и начинать с Ним общаться. Потому что внутри группы, при правильном соотношении и соединении товарищей, мы выявляем эту силу, раскрываем ее, и тогда движемся сами. Что значит сами? Творец все больше отходит от нас, а мы пытаемся каждый раз не упасть в скрытие Творца и продолжаем утверждать, что это Он сделал нам, нет никого кроме Него, и все только с точки зрения абсолютного добра. Так мы движемся вперед. Из урока номер 1 Конгресса в Санкт-Петербурге 29 июля 2016 года.
Радиоверсия.
В паре с Творцом. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 1. В науке Каббала мы изучаем все основы, все, что было заготовлено в природе, чтобы создать для нас необходимые условия развития. Это разбиение творения, так называемой души или Адама, для того, чтобы мы смогли собрать ее и таким образом познать свойства отдачи, свойства любви. Оно постигается только лишь на противоположности свойств, поэтому Творец именно так заготовил все наши движения вперед, все наше развитие. Мы начинаем понимать, что если бы мы развивались не через разбиение, не через силовое объединение, то не смогли бы стать самостоятельными, подобными Творцу, а действовали бы по неволе и были бы лишь механическими подражателями Ему. Но поскольку Творец отдаляется от нас, мы вынуждены строить между собой систему, которая подобна Ему. Поэтому группа являет собой эту систему. Ахишена – это наше развитие, когда мы между собой строим систему, называемую Творец, и развиваем соответствующие свойства. мы начинаем четко работать в паре с Творцом. Он отходит от каждого из нас в различных своих действиях, стилях скрытия, а мы в соответствии с этим сближаемся между собой, чтобы компенсировать это скрытие, пока не начинаем ощущать, что действительно нуждаемся в его раскрытии. Попытки создать такое же ощущение, как он сам, являются нашей молитвой, нашей просьбой, нашим общим желанием. Именно тогда оно начинает формироваться и дает нам ощущение Творца, которого, кстати говоря, нет и не было, а был лишь свет относительно общего желания. Благодаря нашим поискам и усилиям мы создаем, порождаем его, и из ощущения тьмы формируем свойства света. Поэтому хотя поначалу это может быть непонятно, но именно мы своими усилиями создаем Творца, свойства «нет никого кроме него» и «абсолютно добрый, творящий добро». Поэтому все наши действия должны восприниматься нами только лишь исходя из помех, которые Творец создает для каждого из нас и для всех вместе каждое мгновение жизни. Если мы нацелены на «нет никого кроме него», «добрый, творящий добро», то любое отклонение от этого максимального уровня мы должны воспринимать уже как его скрытие и вместе компенсировать его. Это и есть путь Ахишена, когда мы сами компенсируем, восполняем отсутствие Творца. Тогда мы движемся вперед самостоятельно, и темп нашего развития зависит только от нас. Ведь мы находимся в океане общего аморфного света и нулевого желания, а все остальное создается именно из наших сокрытий и раскрытий. Таким образом, мы создаем большое напряжение между желаниями и наполнением, творением и Творцом. Мы строим между ними всевозможные отношения, и у нас нет другого пути, как только Ахишена. Есть еще один путь, который называется Бейто в свое время. Но это лишь побиение несчастных существ, которые не хотят работать самостоятельно. Так наказывают ребенка, который не хочет учиться, ведь в любом случае он должен окончить школу. За каждый урок, за каждую несделанную работу он получает удары, и он никуда не может деться, он все равно будет их получать, пока не скажет «я хочу». В духовном мире движение вперед, достижение конечной цели возможно только в том случае, если человек начинает понимать, осознавать, воспринимать и радоваться именно такой методике своего изменения, подобие Творцу. Поэтому Бейто – это не путь. Страданиями невозможно достичь абсолютно доброго, совершенного Творца. Человек упрямо стоит на месте, получает палкой удары, но затем он все равно обязан измениться. Страдания делают свое дело. Они размягчают его, и он начинает понимать, что существует другой путь, и он предпочтительней. Вначале от того, что нас меньше бьют, а затем от того, что он действительно совершенный. И даже если ему предложили сразу же перескочить в состояние полного исправления, нет, каждый шаг на этом пути он желает проходить, пусть с трудом, но самостоятельно. Потому что сам шаг – это его реализация, его поиск, его стремление, его творческие страдания. Если мы правильно создаем группу с правильными соотношениями между товарищами, то весь этот процесс становится радостным. Не страдание и в конце какое-то вознаграждение, а сам путь становится вознаграждением, и страдания оборачиваются наслаждением. Это и есть путь Ахишена, все зависит только от нашего отношения к нему. Поэтому сказано, что Творец приводит человека в правильное место, кладет его руку на правильный выбор и говорит «возьми». А выбор лишь только в том, чтобы при скрытии Творца быть внутри группы. И тогда все наши жизненные проблемы и помехи мы сможем правильно воспринять как призывы, как привлечение Творца. Он зовет нас. Это зависит только от того, насколько мы сможем заручиться поддержкой группы, включающей в себя и взаимное поручительство, и связь товарищей, когда каждый принижает себя относительно других, каждый желает быть в чем-то примером для других. Из урока номер 1 Конгресса в Санкт-Петербурге, 29 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Why not? Галутники на своей земле. На крупнейшем портале Ynet размещена моя новая статья. Перевод статьи на русский язык. Галутники на своей земле. 2000 лет изгнания давлеют над нами даже сейчас, когда мы живем в своей стране. Израиль – это мини-галут, собрание изгнанных, так и не сумевших объединиться. Вместо теплого родного дома мы создали жалкое пристанище, в котором осколки народа вынуждены существовать поневоле. История хрестоматийная, но до сих пор не завершившаяся. Как-то вечером Раби Акива с тремя товарищами подошли к храмовой горе. Их взором предстало душераздирающее зрелище. Развалины храма, безлюдие, опустошение. Там, где раньше была святая святых, они увидели лисицу. Трое заплакали от горя, а Раби Акива рассмеялся. «Чему ты радуешься? Если сбылось пророчество об изгнании, если раскол уже проявился, то сбудется и вторая часть пророчества об избавлении. Теперь я уверен, что мы возродимся и отстроим третий храм». Спутники мудреца просветлели. «Акива, ты утешил нас!» Мудрость его заключалась в том, что он был способен разглядеть черты будущего в настоящем, заглянуть за горизонт. Без мистических видений, благодаря глубокому пониманию законов развития и того пути, которым движется человечество. «Все изгнания и беды пойдут во благо в конце дней», — сказал Акива. Для него разрушенный храм и начало тяжких скитаний были признаками неизбежных, необходимых этапов, заложенных в общую программу. Также мы радуемся плачу новорожденного, зная, что без этих слез никак не обойтись. Хроника взросления. Программа, о которой идет речь, это в сущности история народа Израиля. Четыре его изгнания и четыре освобождения проистекают из четырех стадий более глобального процесса, движущего мирозданием. Терминология каббалистов расставляет все по местам. Изгнание – суть разобщения народа, когда он полностью лишен единства. А освобождение – это наоборот, собрание и единение тех, кто был рассеян и разобщен. Махараль из Праги. Каждое из изгнаний символизировало новый этап в эгоистическом развитии человечества и еврейского народа. Глобальный ход этого процесса формирует и определяет исторические тенденции. Первый эгоистический всплеск произошел во времена Авраама, порядка 3500 лет назад. Тогда жители древнего Вавилона впервые узнали, что такое говорить на разных языках, быть по-настоящему чужими друг другу. Сначала вознесшиеся до неба амбиции заставили их добиваться власти над миром, строить Вавилонскую башню. А затем зашкалившее самомнение раскидало племена в разные стороны, выгнало человечество из месопотамской колыбели и рассеяло его по земле. В те дни Авраам предложил другой путь – возвышение над собой и любовь к ближним вместо себелюбия. Свою методику единства, науку каббала, он заложил в учениках и последователях, которые со временем стали народом Израиля. Так появились два разнонаправленных вектора развития. И хотя один из них оставался уделом немногих, качественно он был столь силен, что сохранился до настоящего времени. Второй всплеск эгоизма застал евреев в египетском изгнании. Символом этой вспышки был злой фараон, поработивший нас и не отпускавший назад в единство. Ситуация требовала модернизировать методику Авраама, и сделал это Моше, закодировавший обновленную версию в Торе, величайшей из каббалистических книг. Следуя ее инструкциям, у горы Синай евреи преодолели свою ненависть, Сина, и стали поручителями друг другу. Сплочение придало нам сил и принесло рассвет в период объединенного израильского царства Давида и Шломо. Когда все 12 колен Израиля были спаяны между собой под единой властью. На двух пиках этот союз породил два храма, атрибуты внутренней взаимосвязи, общего устремления к любви, жившего в сердце народа. Однако противоположные тенденции тоже набирали мощь и временами брали верх, пока очередной кризис не сбросил нас на дно. Программа роста эгоизма подготовила для нас не просто всплеск, а настоящий взрыв страстей. Взаимное отчуждение неподъемным грузом легло на плечи. Раскол в народе углублялся. И, разумеется, разруха в сердцах привела к крушению первого храма. Когда они погубили храм в себе, не помог внешний храм, и основы его были уничтожены. Раби Хаим из Воложина. В тот раз мы быстро восстали из пепла, однако трещины в нашем общем фундаменте остались и со временем приняли угрожающий размер. Раби Акива пытался остановить падение, но к нему не прислушались. Принцип любви к ближнему, как к себе, утратил смысл в наших глазах, превратился в мертвый груз веков. Братская любовь среди 24 тысяч учеников Раби Акивы обернулась беспричинной ненавистью, и почти все они поплатились за это жизнью. Так началось наше последнее, четвертое изгнание, в котором мы увязли настолько, что сегодня даже на своей земле живем порознь, насаждая в народе что угодно, но только не любовь. Первый шаг к освобождению – воссоздание государства 68 лет назад, несомненно, был правильным. Но с тех пор мы топчемся на месте, позволяя Галуту и дальше царить внутри нас. Свое возвращение мы никак не адаптируем к своей внутренней сути, к единству, в котором и кроется вся наша мощь. Нет, мы еще не получили назад свою исконную землю, ведь земля – это больше, чем географическая территория. Земля для нас – это общая судьба, общая внутренняя платформа, на которой мы крепко стоим, несмотря на все свои распри и противоречия. Без этой непоколебимой основы нас не спасет никакое оружие, никакая технология. Без нее все наши усилия – паллиатив, полумеры, лишенные сути и способны лишь отсрочить конец. Нам кажется, что мы сильны, но еще сильнее нас наш эгоизм, из-за которого мы не способны слышать других, ладить между собой. Большая часть политической и общественной жизни страны посвящена нашим взаимным дрязгам, нескончаемому кромсанию общего пирога и лютым нападкам друг на друга. Сколько евреев, столько мнений. Это нормально. Но если наши мнения раздирают народ на куски, то грош им цена. Третья вершина. Наша базовая ошибка – пренебрежение социальными связями и социальным потенциалом. Даже те, кто использует этот потенциал, направляют его на отжим ресурсов у остальных и закрепление своих достижений. В результате отдельные части общества могут добиваться успехов, но общество в целом терпит одно большое фиаско. Среди его прямых последствий – дороговизна жизни, ипотечная петля на шее населения, позорно низкая для ОСР производительность труда при очень долгой рабочей неделе, несправедливое распределение дотаций и субсидий, нескончаемая грязня во власти, из-за которой все выборы у нас досрочные, и, наконец, внешнее давление. Ведь будь мы едины, на нас было бы бесполезно оказывать нажим. Пора, наконец, понять, здоровое общество – это в наших интересах. Календарное изгнание завершается, но внутреннее само не завершится. Нельзя пускать процесс на самотек. Еврейский народ уникален тем, что знает секрет доброго взаимопонимания, секрет социального единства, позволяющего решать любые задачи. И это свое качество нам надо вернуть к жизни, вопреки естественному недоверию и царящим сегодня нравам. Другие могут прожить без этого, мы – нет. Пора положить конец галуту в себе. Пора воспользоваться своим наследием, методикой сплочения общества, которое не только не устарело, а наоборот заботливо сохранена и приведена в соответствие с современностью. Называйте ее кабалой, называйте ее мудростью круга, называйте ее как угодно, суть от этого не меняется. Единение страны – главная задача на сегодня. Отговорки будут всегда. А вот еще одного шанса на единство нам, возможно, придется ждать очень долго. Долго даже не по времени, а по тем невзгодам, на которые обрекает нас разобщение. Мы уже можем отстроить храм в сердцах и взять новую вершину, с которой не упадем больше – никогда. Источник Ynet, от 27 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Почему я комментирую новости? Вопрос. В последнее время вы выглядите как политический комментатор, а не каббалист. Ответ. Мы в нашем общем цивилизованном развитии пришли к состоянию, когда заканчивается прошлая стадия развития человечества, когда человечество, как ребенок или подросток, развивалось по закону природы, естественно, в своем растущем эгоизме. Но как и у детей, этот период прошел, и сегодня природа вынуждает нас стать взрослыми, по-взрослому относиться к жизни. А для этого нам необходимо работать вопреки своим эгоистическим желаниям, подняться над ними, в вере выше знания. Чтобы реализовать этот переход от детского состояния во взрослое, раскрывается каббала и рассказывает нам, где мы находимся, что с нами произошло и что должно произойти. Начиная с этого момента истории, у нас есть два пути развития – путь страданий и путь добра. Каббала обучает нас, как идти путем добра, то есть учиться подобию природе, стать едиными, как вся природа. Интегральное ощущение раскроет нам истинный мир, в котором мы существуем, но который скрыт нашим узким эгоистическим ощущением. И мы сами станем существами иного мира, вечными и совершенными. Поскольку этот переход обязателен для всех и должен происходить в наше время, как говорит каббала, и происходящее в мире, то оказывается, что необходимо обучать каббале по новостям, рассказывать, чем вызываются события и к чему они ведут. Кстати, вы можете просмотреть мои комментарии прошлых лет и убедитесь, насколько они правы. А о политике Ибаль Сулам писал в своих записях «Последнее поколение» и «Аума».
Радиоверсия.
Депрессивных подростков стало больше. Статистика США. Количество страдающих депрессией тинейджеров за последние 5 лет достигло 11%. Однако они редко обращаются за докторской помощью. Три главных симптома подростковой депрессии. Резкое снижение достижений в учебе, занятиях музыкой, спортом, хобби. Перемены в употреблении пищи, отказ от еды или безграничное ее потребление. Невозможность сконцентрироваться на занятии, желание изолироваться. Реплика. Депрессия по мере роста общего эгоизма будет расти все более быстрыми темпами именно в молодом возрасте. Дать подросткам смысл жизни обязаны взрослые, но у них самих его нет. Организации ББ следует начать распространение знаний на площадях подросткового интернета.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.